В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 25 сентября, среда, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Бедзин Иванишвили встретился с экспертами в прямом эфире. В Гагарском районе сегодня был остановлен поезд «Москва-Сухуми». Самопроглашенная республика Южная Осетия получила первую часть российской финансовой помощи. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: группа инспекторов ООН вновь направилась в Сирию. Число погибших в результате сильного землетрясения на юго-западе Пакистана превысило 320. Государственный секретарь США и министр иностранных дел России провели встречу в Нью-Йорке. Государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в Нью-Йорке, на которой обсуждался проект резолюции Совета безопасности ООН по проблеме сирийского химического оружия. Керри и Лавров находятся в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает вашингтонский корреспондент Радио Свобода. О подробностях обсуждения пока не сообщается, но информационное агентство Рейтер приводит слова неназванного по имени представителя США, который сказал, что встреча прошла в конструктивном духе. По словам этого представителя, над текстом резолюции теперь должны работать послы США и России в ООН Саманта Пауэр и Виталий Чуркин. Ранее во вторник президент США Барак Обама призвал международное сообщество добиться от Сирии полной ликвидации ее химического оружия и подчеркнул необходимость принятия Советом Безопасности жесткой резолюции, в которой будут определены условия уничтожения сирийского арсенала оружия массового поражения. Группа инспекторов ООН прибыла сегодня в Бейрут, откуда вновь направится в Сирию. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей аэропорта в столице Ливана. Представители ООН сообщают, что инспекторы завершают свое расследование и пытаются доказать, что химическое оружие действительно применялось в ходе гражданской войны в Сирии. Ливанские чиновники утверждают, что 6 инспекторов во главе со шведом Оки Сёрстремом отправляются в Сирию в среду во второй половине дня. Все чиновники предоставляли информацию на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены говорить с журналистами. В докладе, составленном по итогам предыдущей поездки инспекторов, утверждается, что зарин, газ нервно-паралитического действия, был применен вблизи Дамаска в августе. США и их союзники считают, что за этим стоял режим президента Башара Асада. В Вашингтоне говорят, что жертвами атаки стали 1400 человек.
«Эхо Кавказа. Новости».
Число погибших в результате сильного землетрясения на юго-западе Пакистана превысило 320. По данным властей, в среду в отдаленном горном районе Кеч рухнули сотни глинобитных домов, которые погребли под собой более 40 человек. Около эпицентра подземного толчка магнитудой 7,7, который был зафиксирован во вторник в округе Аваран, провинция Белуджистан, были найдены тела 285 погибших. Сотни людей получили ранения и травмы. Толчки ощущались и в Карачи, расположенном в 250 километрах от эпицентра, а также в индийской столице Дели в 1200 километрах от места стихийного бедствия. Пакистанские власти заявляют, что проверяют сообщения о появлении небольшого нового острова вблизи порта Гвадар в Аравийском море. Центральная избирательная комиссия Азербайджана выразила обеспокоенность в связи с освещением президентской кампании «Голосом Америки», BBC и «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Отдел по работе со средствами массовой информации упрекнул эти радиостанции в применении пропагандистского тона. В среду глава отдела Азер Тагиев заявил, что программы, транслируемые в трех иностранных СМИ, пытаются воздействовать на избирателей и таким образом нарушают азербайджанское законодательство о выборах. Сегодня правящая партия «Новый Азербайджан» объявила, что обратилась с письмом к Центральной избирательной комиссии, чтобы выразить свою озабоченность предвзятым освещением предназначенных на 9 октября президентских выборов на азербайджанской службе «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Директор азербайджанской службы радиостанции Кенан Алиев опроверг заявления правящей партии, называя их классической атакой запугивания, направленной на то, чтобы шантажировать независимую прессу и контролировать освещение выборов. Он назвал освещение выборов сбалансированным, справедливым и профессиональным. Депутат Государственной Думы России от партии «Справедливая Россия» Андрей Крутов сегодня удивил своим выступлением депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Он назвал вновь избранный региональный парламент бизнес-клубом, в который вошли в основном олигархи. Подробнее из Иркутска корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Выступление депутата Государственной Думы Андрея Крутова на первой сессии Законодательного собрания Иркутской области депутаты восприняли как унижение и оскорбление. Заседание проходило в праздничной атмосфере. Депутаты, избранные 2 недели назад, выбирали председателя и формировали постоянные комитеты и комиссии, поздравляли друг друга. А Андрей Крутов, выступая, заявил, что в новый парламент вошли бизнесмены с многомиллионными доходами и активами по всему миру. И это, по его мнению, не отвечает интересам большинства жителей региона. Прошедшие выборы он назвал нелегитимными. Это мнение разделяют многие иркутяне, так как 75% жителей Иркутской области не выбирали этот парламент. Председатель законодательного собрания Людмила Берлина отключила Андрею Крутову микрофон, не дав договорить.
Рассказала Екатерина Вертинская. Группа инспекторов Европейского союза побывала в среду в Гибралтаре, заморской территории Великобритании, на юге Пиренейского полуострова. В их задачу входило изучение пограничного спора, приведшего к обострению отношений между Великобританией и Испанией. Представители ЕС сообщили, что 6 инспекторов Европейской комиссии наблюдали за таможенными и иммиграционными процедурами на границе. Гибралтар не входит в Шенгенскую зону, поэтому на его границе установлен пограничный контроль.
С новостями из Пражской студии была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В Гагарском районе, в поселке Цандриб, из-за падения опоры линии электропередач, сегодня был остановлен поезд «Москва-Сухуми». Пассажиры продолжили свое движение на автобусах, рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Третьи сутки в Абхазии идут непрекращающиеся ливневые дожди. От этих ливневых дождей уже серьезно пострадали населенные пункты Западной Абхазии, тех, что ближе там, к российско-абхазской границе. Затопленными оказались фактически Гагра, Пицунда, вот поселок Сандридж. И вот из-за вот этой непогоды сегодня утром было парализовано железнодорожное сообщение, и поезд «Москва-Сухум», который двигался в сторону Сухума, у поселка Сандрибш вынужден был прекратить свое движение, так как упала одна из железнодорожных опор, и дорога оказалась парализована. В итоге в оперативном порядке был создан штаб по разрешению ситуации, и вот этих всех пассажиров поезда, их набралось порядка 600 человек, прибывшие на место происшествия автобусы, уже развозили по всем населенным пунктам. Это не только близлежащая Гагра, Мехисунда, Сухуми и так далее. Развозили фактически по всей Абхазии и доставляли этих пассажиров, среди которых большинство оказалось туристов. Дожди еще продлятся некоторое время. Синоптики обещают, по крайней мере, что до 30 сентября, когда вся Абхазия будет праздновать 20-летие окончания войны с Грузией, эти дожди прекратятся. Тем не менее, уже сейчас чувствуется как бы тот ущерб, который они нанесли в республике. Много подтопленных территорий, мест, И так что я думаю, и у коммунальщиков, и вообще у правительства, наверное, после того, как стихия успокоится, будет очень много задач, которые нужно будет разрешить. В Сухуми ливневые дожди не так сильно сказались. Там, в принципе, несколько улиц хронически оказываются подтопленными, но это уже традиционная ситуация. Но в целом, как бы, коммунальные службы справляются и пытаются вычищать все эти наносы, которые образуются. И пока они вот справляются со стихией, но тем не менее, вот в Западной Абхазии возникают проблемы, и реки выходят из берегов и создают серьезную проблему.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Самопровозглашенная республика Южная Осетия получила первую часть российской финансовой помощи в 2013 году. Как сообщила сегодня министр финансов Аза Хабалова, из 2 миллиардов рублей, которые предусмотрены на реализацию инвестиционной программы на этот год, средства получены в сумме 950 миллионов рублей. О первой помощи в конце года материал Мурата Гукимухова.
Итак, первый транш на строительство инфраструктурных объектов Южная Осетия получила в конце третьего квартала, фактически после окончания строительного сезона. Москва поставила жесткие условия, ни рубля, кроме защищенных статей бюджета, до тех пор, пока республика не отчитается по тратам 2011-2012 годов. И, судя по всему, настояла на своем. В течение всего года правительству пришлось разгребать финансовые завалы, оставленные в наследство предыдущим правительством Вадима Бровцева, и оправдываться за уже свои прегрешения, самовольную переброску средств со строительства Ленингорской дороги на строительство Квасинской дороги. В итоге 2012 год явно не сложился. Тибилову достался разоренный бюджет, и ничего существенного сделать не удалось. Простоять еще один год означало потерять репутацию в глазах южных осетин как дееспособной команды. Леониду Тибилову пришлось выкручиваться из этой тяжелой ситуации. Он привлек строителей в долг, что называется под честное слово. Люди ему поверили, говорит депутат Вадим Скавребов.
Все, что сегодня делается, большей частью делается на доверии, за доверием правительства, прежде всего президента. И могу сказать, что вот есть у предпринимателей такая уверенность в том, что эти деньги им выплатят, и при этом делают свою работу так, чтобы в случае каких-то разногласий к ним споров не было, и сметы не завещают, и качество работ на очень высоком уровне.
В результате правительству удалось продемонстрировать позитивные результаты. Схинвал благоустраивается, дороги строятся. Но в принципе, считает руководитель общественного движения «Твой выбор Осети» Алан Джусоев, этот год нельзя назвать удачным для республики.
Можно бы было сделать намного больше. Сегодня фактически четвертый квартал года. И в принципе, это квартал подведения итогов и планирования следующего года. Значит, в четвертом квартале года получаем первую часть транша. Так что, конечно, не на пользу, и в принципе, да, люди отрабатывали долг, люди брали деньги под проценты, соответственно, время идет, и прибыли, которые можно было получить, и, возможно, привлечь большее количество людей и техники, чтобы потенциал использован был не полностью.
Судя по официальным данным, за исключением суммы порядка 170 миллионов рублей, поступившие деньги уже фактически освоены. Сейчас главный вопрос, успеет ли правительство отчитаться за траты, получить второй транш и освоить его за оставшееся до конца года время, говорит Алан Джусоев.
В любом случае, если даже в декабре месяцу или в середине ноября второй транш будет получен, то большая его часть уйдет обратно на счет Министерства финансов Российской Федерации, потому что я не думаю, что оставшиеся 3 месяца мы сможем освоить остальной 1 миллиард с лишним.
По мнению Вадима Цхавребова, правительство действительно оказалось в цейтноте, но ситуация не так безнадежна.
Я думаю, деньги будут освоены. Частично я с этим знаком. И многие работы, которые останутся, вполне можно и зимний период проводить. То есть это выкопать улицу, подсоединить канализацию и прочее.
Но здесь еще одна напасть. Говорят, премьер-министр Рости Хугаев заболел и в настоящее время лечится за пределами республики. В его отсутствии создается специальная комиссия по распределению бюджетных средств, как об этом недавно заявил президент Тибилов. По мнению югосетинских экспертов, комиссия – это не всегда хорошо, особенно когда речь идет о распределении денег. Случаются и столкновения межведомственных интересов, и подчас неспособность участников комиссии прийти к общему знаменателю. В республике в этом году и без того появилась масса дублирующих друг друга структур и различных комиссий. А это, как показывает практика, не приводит к скорейшим управленческим решениям, которые так необходимы в условиях цейтнота. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Более 4 часов сегодня продолжалась встреча премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили с грузинским экспертным сообществом. Необычным это мероприятие главы правительства оказалось не только тем, что оно транслировалось в прямом эфире, но и тем, что известны не только в Грузии, но и поведение премьера, который в буквальном смысле отчитывал известных не только в Грузии экспертов. За ходом встречи следил наш тбилисский корреспондент Мзия Парисяшвили.
С самого начала трансляции премьер-министр Бедзина Иванишвили пообещал телезрителям, что их ждет необычная передача. Грузинские зрители еще во времена нацдвижения привыкли к прямым трансляциям встреч Михаила Саакашвили с правительством, в ходе которых министры оказывались под градом язвительных и унизительных президентских комментариев. Тем не менее, Иванишвили смог все-таки удивить искушенного грузинского наблюдателя. С первых же минут встречи стало ясно, что премьер-министр пригласил известных в Грузии политологов и экспертов в разных сферах не для того, чтобы услышать их мнение, а чтобы они ответили за свои слова. Премьер готовился к встрече. Он с листа зачитывал отрывки из интервью приглашенных экспертов. Особенно досталось конфликтологу Мамунке Яришидзе и политологу Сосо Цискаришвили. Последний, к счастью или к несчастью, на встрече не присутствовал. Вот еще прочту ваше одно выражение, обратился премьер-министр к Мамуке Яришидзе.
Мы сейчас находимся в незаметном хаосе, но когда уйдет Иванишвили, который все держит в руках, у нас будет настоящий хаос. Вас ведь слушает общество. Вот будьте добры, обоснуйте все это.
Никакие ответы премьер-министра не удовлетворили. Он не соглашался ни с какими аргументами. Иванишвили утверждал, что грузинская мечта сдержала все обещания, что полиция, прокуратура и суд сотворили чудо. Не понравилось ему и предположение политолога Рамаза Сахварилидзе в одном из интервью, в котором он заявил, что грузинская мечта теряет сторонников. Бедзина Иванишвили потребовал от Сахварилидзе объяснить, на основе каких данных эксперт пришел к такому заключению.
В этом мне помогает собака. Я каждый день больше часа гуляю с ней. В ходе этих прогулок я встречаю множество знакомых, которые были год назад вашими ярыми сторонниками. Теперь такого энтузиазма я у них не замечаю. Вот на такую социологию с собакой я и ориентировался, когда говорил об этом.
Смеясь, отшутился Рамаса Хварилидзе. Политолог поспешил добавить, что на незначительное уменьшение сторонников власть должна реагировать спокойно. Однако успокоить премьера было нелегко. Кроме всего прочего, Иванишвили не скрывал своего разочарования и недоумения по поводу негативной реакции экспертов на его намерение уйти с политики. Возмутило премьера и то, что эксперты не замечают, как много успело новое правительство за этот год. На встречные реплики экспертов, что его обвинения ставят под сомнение их профессиональность, Бедзина Иванишвили ответил.
Я не имею в виду, что вы плохие эксперты. Цель моей сегодняшней полемики состоит в том, чтобы вы больше фильтровали свои выражения.
В течение долгой и наполненной зачастую бессодержательной полемикой премьер-министр все добивался от экспертов высказать свое мнение о кандидате грузинской мечты в президенты, о гениальном хорошем человеке Георгии Марквелашвили. Эксперты тактично воспользовались своим правом на молчание и от оценок воздержались. Лишь под конец встречи один из экспертов сумел задать премьеру вопрос, что он думает об отношениях с Россией, говоря о последних событиях в селах вблизи административной границы с Южной Осетией. Бедзина Иванишвили явно был искренен. Он сразу сказал, что его ответ будет смутным. По его мнению, возведение колючих заграждений делается для безопасного проведения Олимпиады в Сочи, и когда она пройдет, многое уляжется.
Главное, чтобы наши абхазские и осетинские братья знали, что мы сначала хотим вернуть их, а потом территории,
сказал премьер. Но добиваться достижения всех этих целей правительству Грузии придется уже без Бедзины Иванишвили. Он твердо намерен уйти из политики. Доводы экспертов, указывающих на возможные осложнения в этом случае, Иванишвили не убедили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу и продолжаем тему в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол». Сегодня рядом со мной в студии, в пражской студии прямого эфира, находится у меня коллега Кэти Бочеришвили. Кэти, добрый вечер.
Добрый вечер, Саша. Спасибо. И у нас на линии прямой связи из Тбилиси политологи Нателла Сахокия и Александр Рундели. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Калбатун Нателла, вы с нами, да? Добрый вечер.
Да, я.
И у меня к вам первый вопрос. Вот как по-вашему, для чего премьеру нужно было встречаться с экспертами вот в таком формате публично? Насколько это оправдано? Что из этого получилось? Вы слышали материал нашего корреспондента. Вы согласны с теми?
Вы знаете, вы правильно сказали слово «публично». Мне кажется, такая встреча могла быть, и она могла быть и правомерной, потому что претензии могут быть и у премьер-министра, конечно. Но мне не понравилось, что эта встреча была публичной. Потому что какое-то, правда, впечатление того, что он отчитывал экспертов, создалось. И, ну, я не знаю, мне кажется, лучше было бы, чтобы эта встреча была бы не публичной. Батони Алек Рундели, Алек, здравствуйте. Я это спросила. Он, здравствуй, дорогой. Он сказал в своей речи, я слушала в конце, я, правда, к сожалению, сначала не слышала этот, не могла следить за этим, за этой встречей. Он сказал, что он был обескуражен, когда увидел камеры, но потом ничего, как будто мне кажется, что нет, этих камер не должно было быть. А что я хочу сказать, что некоторые претензии, правда, были обоснованы, потому что вот я тоже иногда не могу читать вот такие апокалиптические
выводы.
Апокалиптические какие-то выводы и прогнозы экспертов. Мне иногда хочется сказать, и я имею в виду как раз некоторых экспертов, которые там сидели, он пугает, а я не боюсь. Потому что, но я не боюсь, но, может быть, это правда плохо действует на общество, которое и так напряжено. Вот я так думаю. Единственное, вот что у меня проблема в том, что эта встреча не должна была быть публичной.
Батону Александр, спасибо, Калбатону Нателла. Батону Александр, вам не показалось, что премьер хотел услышать только то, что хотел услышать? А вот то, что ему не нравилось, он встречал, ну, будем говорить, какой-то долей агрессии. У вас нет такого ощущения, что он позвал не для того, чтобы прислушаться, а напротив, чтобы отчитать непослушных? Вот какой-то, ну, у меня лично создалось такое мнение. Или оно поверхностное?
Я тоже такое нечто подобное чувствовал, и он сам это чувствовал, и он потом старался как-то это компенсировать улыбкой, там, каким-то таким жестом. То есть он сам, ему не хотелось, чтобы это так казалось, но он, видимо, на критику все-таки реагирует очень остро. Потом, ну, это как, знаете, ему тут подборку кладут его эти пресс-атташе, секретарь, и когда он сразу читает, видимо, это, ну, это как-то любой человек, который старается что-то сделать хорошее, не думает, что он делает хорошее. Ему, конечно, неприятно там что-то. Но я думаю, что нормально было. Я когда туда пришел, как-то я не ожидал, что очень живо это дело пойдет.
Вот вы сами сказали подборки, которые ему кладут. Вот нет такого ощущения, что все-таки премьер не до конца информирован? И ему...
Трудно сказать. Любой человек не до конца информирован, потому что все-таки он каждый день встречается с людьми, и то все не прочтешь. И потом как подадут, как скажут, с каким этим. Иногда перевод дают такой немножко. То есть это все не так просто. Там маленькие нюансы, человека можно из себя вывести. Но я, в принципе, был очень доволен тем, что происходило, потому что это первый раз такой формат был. Я не люблю сидеть перед камерой, а там было их 4, по-моему, или 5. Но я абсолютно забыл, совершенно забыл, что там были камеры, и живой был разговор. Это такое столкновение характеров было. Потом самые его наиболее рьяные защитники его, больше всего критики получили, они ему отвечали. Я думаю, что это было очень живо, и хороший формат был. Я согласен с Калбатой Нателлой, что какие-то вещи, может быть, не нужно показывать, но мы там сказали, что вот если это будет о безопасности, о таких сенситивных вещах, то тогда не нужна эта публичность. Но те вещи, которые обсуждались, я думаю, что вполне. Немножко долго это.
Ну и скажите, пожалуйста, те вещи, которые обсуждались, как вы думаете, Бедзина Иванишвили убедил экспертов? Он, или он восстановил их все-таки против себя?
Знаете как, по-разному. Мы поняли, что его беспокоит. Мы поняли, куда он смотрит, что он хочет. Кое-какие вещи он нам подтвердил, какие-то наши сомнения рассеял. И я думаю, что эта встреча была полезной с обоих сторон. И он сразу старается ответить, иногда не дает закончить. Это немножко производит такое впечатление, но нетерпелив очень. Но я думаю, что он слушал внимательно всех. Очень слушал внимательно.
Спасибо.
Он в одном немножко, я думаю, не прав, что эксперт, он эксперт или не эксперт, он имеет право судить сам. Иногда у него нюансы, которые ему так кажется. Он старался объяснить, что не все то, как нам кажется. Но в чем-то он был прав, в чем-то нет. Но он сам,
спасибо,
я думаю, это понимает прекрасно.
Спасибо. Он ведь сказал, что главный его козырь, признался, что это чистосердечность. Но достаточно ли этого, чтобы убедить Калбатуна Нателла, как вы считаете?
Вы знаете, насчет убедительности я скажу, что он был убедителен, он был искренен, и это чувствовалось. Когда человек искренен, он убедителен. И его какое-то, ну, как я даже могу сказать слово «обида», что как-то не видно то, что сделано, тоже было понятно. И вот, например, был очень примечательный момент, когда он сказал, что они... что в Грузии открылось 200 с лишним этих производств. И вдруг такой, пожалуйста, говорит, заплатите кому-то, пиарщику, чтобы это было людям известно. И действительно, слежу как бы внимательно, и 205 для меня тоже было неожиданность. Знаете, так что действительно, может быть, и я считаю, что те претензии, которые все время были слышны, что нужно больше информировать общество, он немножко не соглашался, но мне кажется, он понял, что это реальные претензии. И мне еще что понравилось, я хочу об этом сказать, что он сказал, что Адиашвили просит, дай мне деньги, чтобы сделать клипы. Я, говорит, клипы не хочу. Он в этом, мне тоже, мне кажется, абсолютно прав, потому что эти клипы уже никого не убеждают. Это вчерашний день. Uh-huh. Почему его пиарщики думают, что клип это что-то значит, мне кажется, он своим... каким-то чутьем, которого у него не отнимешь, он чувствует, что это не то. Вот я хочу.
Вот как раз мы, по-моему, немножко приблизились к содержательной части беседы. Для меня новое, что прозвучало, в общем-то, со всем остальным, ну, так или иначе мы были знакомы, это то, что Бедзина Иванишвили считает, надо дать возможность провести России Олимпиаду, а потом решать наши с ней проблемы вплотную. Батну Александр, как вы считаете, это не будет потерянным временем? Ведь за это время очень много чего может произойти.
Ну, знаете, тут можно по-разному оценить. Дело в том, что для правительства России сейчас Олимпиада это, ну, настолько важно, что они все забыли абсолютно. Это вопрос престижа и лично президента Путина, и страны, и вообще всего. И это настолько важно, что, конечно, сейчас все остальное не имеет как бы значения такого. Но вместе с тем, после Олимпиады Москва будет свободна в своих действиях более. И эти действия могут быть и положительными с нашей точки зрения, и отрицательными. Поэтому, конечно, сейчас им не до нас, Но после...
Наверное, в зависимости от того, как успешно пройдет или не пройдет Олимпиада.
Не, я думаю, что Олимпиада пройдет нормально, но просто потом им нужно будет решать какие-то проблемы, потому что потом там из Афганистана выходят войска НАТО, и там переносится туда, значит, внимание, и нужно на Кавказе что-то, какие-то вопросы решить. Я думаю, что 2014 год не будет легким для нас после Олимпиады.
Спасибо, к сожалению.
Но то, что сейчас они заняты Олимпиадой и делают все, чтобы она прошла нормально, это ясно.
Понятно. К сожалению, наше время истекло. Я благодарю вас, Калбатуна Нателла, Батуна Александр, и напоминаю, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси были политологи Нателла Сахарова Хукия и Александр Рундели.
С ними беседовала моя коллега Кети Бочуришвили. Мы продолжаем нашу программу. И напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. И сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумицкий-Энвали 21:30 в Праге, 19:30. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Гражданин России Юсуп Лакаев, раненый в ходе перестрелки в Батуми 13 сентября, переведен для прохождения дальнейшего лечения в Тбилиси. Как сообщили в пресс-службе Министерства по делам пробации, исполнения наказания и юридической помощи, Лакаев был перевезен в столицу несколько дней назад. Российская сторона обвиняет Лакаева в убийстве вице-консула российского посольства самопровозглашенной Республики Абхазия Дмитрия Вишернева и его супруги. МВД Грузии до сих пор не делала заявления по поводу возможной причастности Лакаева к убийству российского дипломата. Бедзина Иванишвили уже подобрал кандидатуру того, кто сменит его на посту премьер-министра Грузии после ухода в отставку. Об этом сам Иванишвили заявил сегодня, 25 сентября, на встрече с экспертами, однако имени будущего премьера не назвал. «В принципе, я уже сделал выбор. У меня было три варианта. Если возникнет необходимость, я их назову потом. Время еще есть, я не буду спешить, чтобы не ошибиться», — отметил Иванишвили. Как передает портал «Грузия онлайн», вместе с тем он отметил, что сейчас главное сфокусироваться на президентских выборах, а не вызывать ажиотаж в связи с кандидатурой на пост премьера. В Скинвале под председательством лидера самопровозглашенной Республики Южной Осетия Леонида Тибилова прошло заседание Совета Безопасности Республики, на повестку дня которого был вынесен вопрос принятия концепции национальной безопасности Южной Осетии. Об этом информагентству РЕС сообщила пресс-секретарь лидера Республики Гана Яновская. В ходе обсуждения Леонид Тибилов заявил, что концепция национальной безопасности – это один из ключевых документов для любого современного государства. Концепция отражает системный подход руководства республики к стоящим перед ним задачами во всех сферах государственного управления и общественной жизни. Принятие концепции позволит внести системность в вопросы взаимодействия государства и гражданского сектора, сказал он. Члены Совбеза подчеркнули, что концепция станет первым документом подобного рода в истории осетинского государства. После обсуждения разработанная концепция национальной безопасности была принята. Глава администрации президента России Сергей Иванов заявил, что полномочия Вячеслава Суркова в Кремле расширять не планируется. Ранее пресс-секретарь президента подчеркнул, что Сурков в ранге помощника главы государства будет курировать те же сферы, что и его предшественник. Владислав Сурков 20 сентября был назначен помощником президента России.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В тбилисских микроавтобусах в массовом порядке устанавливаются камеры видеонаблюдения. Как заявляют компании «Тбилисский микроавтобус», управляющие линиями маршрутных такси и владеющие транспортом, камеры необходимы для контроля потока пассажиров. Водители крайне недовольны нововведением, рассказывает Михаил Егиков.
Не секрет, что водители тбилисских микроавтобусов, которые зарегистрированы в компании как предприниматели, арендующие транспорт, получают не фиксированную заработную плату, а деньги по выработке. Ежедневно водители отдают своему работодателю, компании «Тбилисский микроавтобус», определенную сумму от платы за проезд, остальное же оставляют себе в счет заработка. Перманентное недовольство водителей вызывает непропорционально высокий ежедневный сбор в условиях, когда количество пассажиров оставляет желать лучшего. Чтобы не спорить с водителями о пассажиропотоке, компания «Тбилисский микроавтобус» начала устанавливать в так называемых маршрутках камеры видеонаблюдения. Вот как объясняет их необходимость генеральный директор компании Давид Асанидзе.
Мы просим водителей не брать на борт пассажиров более положенного количества, но они все равно это делают. Когда принимаем меры, например, повышаем план, поступают жалобы, что мы их угнетаем. Получается какой-то замкнутый круг, а камеры позволяют установить точное число пассажиров на том или ином рейсе, и претензий не будет ни у пассажиров, ни у водителей.
Некоторое количество камер в качестве эксперимента было установлено компанией в летний период. Их крепят под зеркалом заднего вида, так, чтобы они фиксировали дверь, через которую пассажиры садятся в маршрутку. Устройство довольно заметное, и, как утверждает водитель микроавтобуса Валериан Тевзадзе, оно якобы нередко отпугивает пассажиров. В результате водитель теряет потенциального клиента. Тем не менее, работодатель, похоже, не был впечатлен тем, что в летний период пассажиров действительно было мало. Валериан Тевзадзе говорит, что съемка как раз и подтвердила это.
На протяжении всего лета в трех микроавтобусах нашего маршрута были установлены камеры. На них отражено, как мало у нас было клиентов. Но нам не снизили пошлину. Наоборот, собираются ее повысить, и мы все погрязли в долгах.
В случае, если какая-либо маршрутная линия не справляется с большим числом пассажиров, Давид Асанидзе планирует увеличить количество машин и, напротив, сократить, если линия недозагружена. Статистические данные будут получены, соответственно, благодаря камере. На микроавтобусе Нукзара Габеля камеру еще не установили. Он уверен, что посредством этой меры управляющая компания намерена ободрать водителей как липку.
Компания, владеющая нашими маршрутными такси, пытается таким образом понять, немало ли мы им платим, даже если они убедятся, что на наших линиях существуют проблемы с количеством пассажиров. Я сомневаюсь, что ежедневная плата сократится.
Внедрению камер предшествовала практика, когда контроль за потоком пассажиров осуществляли специальные люди. Они находились в микроавтобусе на протяжении всего рейса и фиксировали численность пассажиров. По словам Нукзара Габеля, работа подобных контролеров сопровождалась ничем не объяснимой высокой заполняемостью транспорта.
Дело в том, что в те дни, когда производился мониторинг, выяснялось, что наши машины заполнялись людьми даже в дневные часы, когда мы, как правило, едем полупустыми. Что-то за этим кроется, но мы, к сожалению, не располагаем никакими доказательствами.
До конца текущего года компания «Тбилисский микроавтобус» планирует установить до 600 камер, то есть примерно в каждом третьем маршрутном такси. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации из Тбилиси. Каждый четверг обзор абхазских газет. А сегодня в рубрике «Читаем прессу» назначение Владислава Суркова и другие темы юго-осетинских журналистов. Рубрику подготовила Зарина Санакоева.
В октябре в Цхинвале начинается суд по скандальному делу о Народной партии Южной Осетии. Иск подал считающий себя председателем партии Руланд Келихсаев, который утверждает, что организация была захвачена в преддверии парламентских выборов в 2009 году Казимиром Плиевым, возглавляющим парламентскую партию «Сегодня». По мнению Руланда Келихсаева, которая приводит газета «21 век», в случае удовлетворения его иска у народников прекрасные шансы на победу в предстоящих парламентских выборах. Издание напоминает читателям всю историю Народной партии, в частности о том, как ЦИК зарегистрировал новую Народную партию, которая в итоге и прошла в законодательный орган власти. Ее члены сейчас заявляют, что в случае их поражения в суде существенная часть закона в Южной Осетии должна быть признана недействительной, так как они были приняты парламентом в последние 5 лет при их участии. Эти лица ведут низкопробный шантаж руководства Южной Осетии, и в том числе представители российского чиновничества, ссылается на Руланда Кирхсаева, газета «21 век». Газета «Южная Осетия» обращается к теме северокавказской стратегии Грузии. Она, по мнению автора материала Тедеева, не меняется. Вместо одиозного Кавказского фонда, истинный характер деятельности которого был раскрыт после бостонских терактов, осуществленных с участием братьев Царнаевых, созданы новые организации – Фонд интеграции народов Кавказа. Первые мероприятия, организованные фондом, это вечер памяти геноцида Вайнахов в 1944 году и показ фильма «23 февраля», который регулярно прокручивают в Грузии, пишет ТДФ. Большая часть его статьи отведена историческим справкам, которые якобы свидетельствуют о том, что особой жестокостью по отношению к горцам в Кавказскую войну отличались именно этнические грузины, уделил автор внимание советскому периоду. Если уж говорить об исторической правде, хотелось бы предложить обществу «Прометей» создать новый фильм под названием «21 января» в память об инструкции по выселению, разработанной грузином Берии, издать книгу о сожжении сел Музгара, Хайбаха, Тарги, Гим Гули Цури по приказу полковника Гвишиани, указывает ТДФ. Цель же всей северокавказской стратегии сменяющихся режимов в Грузии, считает автор, заключается в разрушении государственности России. Бурную реакцию в осетинской благосфере вызвала новость о назначении Владислава Суркова на должность помощника президента России Владимира Путина вместо Татьяны Голиковой, которая ранее курировала осетинское и абхазское направление. Все обращают внимание на то, что Сурков до сих пор занимался только внутренней политикой. Журналист Евгений Кротиков в своем блоге напоминает, что в межгосударственных вопросах Россия четко демонстрирует, что она воспринимает Южную Осетию исключительно как независимое государство. С уверенностью можно утверждать только, внешнеполитических перемен в этом направлении не будет. Но зато будет такая внутренняя политика, что камня на камне не останется, пишет Евгений Кротиков. Блогер Алан Парастаев напоминает о роли Суркова в политическом кризисе в Южной Осетии в 2011 году. «У нас в период предвыборного кризиса со стороны структур, которыми руководил Сурков, была просто политическая лажа. Действия тандема тогдашних подчиненных Суркова, Винокурова, Гасумянова не поддаются никакой критике», – пишет Парастаев. Информационное агентство РЕС публикует распоряжение президента республики об образовании новой комиссии по проверке законности распределения жилья в микрорайоне Московский. От граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, продолжают поступать жалобы. В сообщении также говорится о том, что прежняя комиссия, которая занималась расследованием нарушений при распределении жилья в микрорайоне Московский, не справилась со своими задачами. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжает программу наша постоянная рубрика «Взгляд из». Текст тбилисского публициста Дмитрия Муниава читает Демис Паландов.
В грузинской политике период полураспада. Анализировать ситуацию с помощью старой модели, которая опиралась на четко биполярное всеобъемлющее противостояние грузинской мечты и национального движения, уже нельзя. Картина мира усложнилась, и описывая ее, редкий грузинский аналитик не чувствует себя ежиком в тумане или мамонтенком на льдине. Формально и победившая коалиция, и бывшая правящая партия сохраняют единство, но на деле они превратились в зыбкие конфедерации, состоящие из небольших разноустремленных групп, хищных и недалеких, как кланы средневековой Шотландии. Новый тренд – это интриги и тайные альянсы, этика и эстетика плаща и кинжала, изящно вонзенного в спину мнимого союзника не менее мнимым врагом. Разобраться в хитросплетениях этого змеиного клубка, постоянно меняющего очертания, очень сложно. Намного проще утверждать, что в треснувшей напополам грузинской политике по-прежнему идет бескомпромиссная борьба добра со злом, которая в последнее время сильно смахивает на великое перераспределение кормушек. Покосившиеся ориентиры и расшатанные устои, отсутствие точки опоры на почве, уходящей из-под ног, беспокоят грузинских избирателей посильнее Фауста Гёте. А тут еще Бедзина Иванишвили решил покинуть пост, и по данным NDI 71% опрошенных отрицательно относятся к его решению. Эти цифры, помимо всего прочего, отражают страх перед нестабильностью и неопределенностью, предчувствие того, что мучительный переходный период не завершится наконец, а скорее всего станет еще более бессмысленным и беспощадным. Уверенности в том, что плюрализм и демократия в целом являются наилучшими гарантиями стабильности и развития, нет и в помине, как бы прискорбно это ни звучало. Необходимо научиться понимать людей, и это касается не только Грузии, которые никогда не жили при демократии, а относительное спокойствие в последний раз ощущали разве что в брежневский период. В годы правления Саакашвили любой гражданин, став жертвой тиранической прихоти, в 24 часа мог лишиться не только собственности, но и свободы, здоровья, а может и жизни. И еще, полицейские могли его попросту изнасиловать. Нет ничего удивительного в том, что сегодня эти люди хотят спокойствия и стабильности, долговечных и понятных законов, пусть даже драконовских, но соблюдаемых неукоснительно. На этом эмоциональном фоне происходит постепенная и пока не вполне наглядная дефрагментация двух крупнейших политических объединений. Размежевание стало неизбежным после того, как вопрос о власти был решен окончательно, и Михаила Саакашвили вынесли с ринга, обмахивая разноцветными полотенцами. Кони и трепетные лани, лебеди, раки и щуки шарахнулись в разные стороны и принялись заботиться о немедленном и максимальном расширении сфер влияния. При этом политическая мифология не была подредактирована, и обществу предложено воспринимать все это как продолжение классовой борьбы, вернее, как завершающий этап разгрома старого режима, который, судя по сводкам, все еще сопротивляется где-то там на развалинах рейхсканцелярии. Но уже многие приходят к выводу, что на тех развалинах происходит нечто иное, не вполне очевидное, но весьма неприятное, и что ритуальные завывания политиков о свободе и справедливости всего лишь ложь, манипуляция и суета-сует. В последнее время в Грузии можно наблюдать быстрый рост ненависти и презрения ко всей политической элите в целом, вне зависимости от того, какие из ее представителей носили на груди алую, а какие белую розу в достопамятные октябрьские денечки 2012-го. Через несколько месяцев после отставки Иванишвили, и это одно из самых важных ее последствий, эти настроения, вероятно, превратятся в более чем весомый политический ресурс, в мину замедленного действия, заложенную под фундамент политической системы Грузии. Возможно, министрам и депутатам, которые сегодня строят на песке карточные домики тактических альянсов, следует задуматься, почему это происходит, кому выгоден рост подобных настроений, и учесть, что, если эта мина рванет, мало не покажется никому.
Демис Паландов читал текст Дмитрия Маниава. В Грузии планируют увеличить размер денежных пособий для беременных, а также продолжительность декретного отпуска. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Ребенок в семье супругов Анастасии и Георгия родился 3 года назад. В то время Анастасия работала журналистом на одной из местных телекомпаний. Оформлять декрет директор компании не стал, а просто выдал ей зарплату за 4 месяца. Ровно столько она находилась в отпуске. И слава богу, поскольку той мизерной суммы, которая в соответствии с законом ей полагалась, не хватило бы даже на самое необходимое, говорит Анастасия.
В период беременности очень много денег уходит рождение ребенка, и потом первые годы кормления, и когда нужно очень много всего специфического для ребенка, это просто невозможно на те деньги, которые выделяет государство.
С принятием поправок в Трудовой кодекс продолжительность отпуска по беременности на роды и уход за ребенком увеличится до 730 дней. 183 из них будут оплачены из госбюджета. По действующему законодательству декретный отпуск длится 477 дней. Из них 126 оплачиваются. Кроме того, планируется увеличить и размер единовременного денежного пособия по рождению ребенка вместо нынешних 600 тысяч лари.
Разработать новый проект мы были вынуждены из-за того, что нынешние стандарты не отвечают целям охраны здоровья матери и ребенка. Кроме того, необходимо было привести законодательство в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
Сообщил Дмитрий Хундадзе, председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам. Намерение авторов поправок оценила заместитель председателя Объединенных профсоюзов Грузии Этер Матурели. Правда, ее смущает то обстоятельство, что фактически дело ограничилось увеличением продолжительности декретного отпуска до 6 месяцев, что было необходимо сделать. Однако инициаторы законопроекта фактически не повысили размер пособия, которое по сути должно должно помочь женщине покрыть расходы на уход за ребенком. Этер Матурелли говорит, что речь идет о несущественных 15 лари.
То, что выплата денежных пособий повысилась в 600 лари, 2000, на первый взгляд положительная тенденция, но если 600 лари разделить на 4 месяца, получится 150 в месяц, а сумму в 1000 лари на 6 месяцев выйдет по 165. По моим подсчетам, сумма пособия увеличилась на 15 лари в месяц, что нельзя назвать особым достижением.
Действующий закон был принят в 2006 году. За 9 лет в стране изменилась и экономическая, и социальная ситуация. И эти изменения должны быть учтены при разработке поправок в Трудовой кодекс, считает Этер Матурелли.
Мы, профсоюзы, не раз требовали, чтобы страна присоединилась к Конвенции об охране материнства Международной организации труда. Но этого не произошло. В этой конвенции прописано, что присоединившееся государство обязано ежегодно пересматривать порядок и размер выплаты денежных пособий, исходя из экономической ситуации.
Инфляция, рост цен на продукты питания и предметы первой необходимости – не единственное, о чем забыли авторы законопроекта. Эксперт по гендерным проблемам Нино Шиошвили указывает, что необходимо учитывать, меняя закон, ухудшающуюся демографическую ситуацию, чтобы поощрять рождаемость. Подобный подход характерен для большинства европейских стран. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В столице Северной Осетии, Владикавказе, прошло обсуждение перспектив единого осетинского государства в рамках Евразийского союза. Поводом стала презентация книги российского журналиста и политолога, сопредседателя общественного движения «Единая Осетия» Михаила Чернова «Осетия. Рождение большой мечты». Рассказывает Жанна Тарханова.
В выступлениях участники дискуссии отметили, что границы России должны быть изменены, и Осетии предстоит сыграть в этих процессах ключевую роль, поскольку через ее территорию легко вести новые транспортные пути. По словам Чернова, России и Казахстану необходимы автодорожные и железнодорожные выходы в Армению и к кавказским портам, в первую очередь к Батуми в Аджарии. Также предстоит строительство транскавказской магистрали через Рукский перевал со второй веткой через Мамисонский перевал. Такие решения сделают дорогу удобной для перемещения военной техники и грузов. Необходимо также расширять транспортную инфраструктуру, строить железную дорогу Алагир-Цхинвал с дальнейшим выходом на Закавказскую железную дорогу и железнодорожную сеть Армении. Участники обсуждения также предположили, что в связи со всеми этими процессами неизбежно произойдет восстановление исторической справедливости. Осетия должна вернуть себе утраченные земли, говорит Михаил Чернов.
Кроме Казбекского района, это значительная часть Гарийского района, это Триолетская Осетия и это район города Они. Вот, если мы наложим эту карту на карту транспортной инфраструктуры, мы поймем, что это неизбежно.
Михаил Чернов полагает, что в Евразийский союз войдут народы Южного Кавказа, в том числе и грузины. При этом он подчеркнул, что возвращение осетинских земель Осетии вовсе не ударит по интересам грузин, там проживающих. Напротив, в общем государстве им будут предоставлены возможности для полноценного национального развития, говорит Михаил Чернов.
Евразийский союз народов, будущее очень скоро наше общее государство, это неизбежность. Это неизбежность. И я думаю, что крови пролито достаточно, и, конечно же, на Кавказе это должно пойти мирным путем, без серьезных инцидентов. Что касается других внешних игроков, западных, которые имеют свои интересы на Кавказе, я думаю, что руководство Российской Федерации какие-то транспортные проекты может вполне обсуждать и с нашими партнерами, заинтересованными в транспортировке грузов.
По словам Чернова, Армения, планировавшая подписать договор с Евросоюзом, изменила свое решение.
Потому что произошло осознание, что в условиях современных стратегических угроз сидеть на двух стульях нельзя. И Грузии, и Азербайджану. Я уверен, что Азербайджану, например, не нужно входить сейчас в Евразийский союз, потому что он имеет все шансы войти в него, не торопясь потом и на очень сильных позициях.
Права осетинского народа в Грузии нарушены, и современные границы Южной Осетии и некоторых северокавказских республик должны быть пересмотрены, уверен доктор исторических наук Руслан Бзаров. По его словам, это необходимо сформулировать как ясную и непреложную цель.
Наперекор воле осетинского народа, Осетия была советским руководством разделена. Уже после разделения Осетии была сокращена территория Южной Осетии. Была, значит, Южная Осетия с готовой конституцией, включавшей описание территории и границ, автономии, из республики силой преобразована в область.
Экс-сопредседатель смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-остинского конфликта от северо-остинской стороны Таймураз Кусов был сдержаннее в прогнозах. Он считает, что ситуация будет развиваться в зависимости от международной обстановки.
Тут очень важно выработать реалистичную стратегию развития. Поэтому сегодня, да, вопрос объединения народа, скажем, да, он действительно стоит, да, но как это будет происходить, когда это может произойти, тут не надо забегать вперед. В то же время не надо считать, что этого не произойдет.
Говорит Кусов. Эксперты сошлись во мнении, что без включения Южной Осетии в состав России вся российская конструкция на Кавказе в значительной степени рушится. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми состоялась презентация нового романа абхазского писателя Виталия Делба под названием «Амра. Галеон юности моей». Мероприятие прошло в выставочном зале Союза художников Абхазии, рассказывает Виталий Шария.
В последние годы абхазский читатель столкнулся с таким явлением, как выход в разных странах книг непрофессиональных литераторов, в которых собраны забавные истории, байки из жизни городов Абхазии. Один из таких авторов – 67-летний Владимир Делба. Художник по профессии, он большую часть своей сознательной жизни провел в Москве, где занимался в основном иллюстрациями литературных произведений, выходивших в издательствах и журналах. А потом его и самого потянуло к словесности. В конце сентября прошлого года в Сухуми в выставочном зале Союза художников Абхазии состоялась презентация его первой книги «Сухумский стереоскоп», где представлены проникнутые юмором и ностальгией картины сухумского быта конца 50-х, начала 60-х годов. И вот не прошло и года, а Владимир Делба привез в Абхазию экземпляры своей новой книги, только что вышедшей в Москве, в издательском доме «Порог». Называется она «Амра. Галеон юности моей». И презентация ее состоялась сегодня там же, в том же выставочном зале. Вот что, в частности, сказал на ней сам автор.
Эта книга, вы ее прочтете, все, кто здесь, я надеюсь, так сказать. Я ее не хочу пересказывать. Единственное, что те, кто читали мою первую книгу, я хочу вот это подчеркнуть, первая книга была, ну, как бы спорная в плане ее оценки читателями. Хотя большинство понравилось. В первой книге был затронут специфический класс сухумской жизни. Поэтому она может быть перенасыщена некими, так сказать, вещами специфическими, так сказать, ненормативной лексикой и так далее. В этой книге называются, описываются события, и люди называются поименно. Это дополнительная ответственность была для меня, поэтому эта книга и на мой взгляд, и те, кто ее успел или фрагментарно, или целиком, она совсем недавно, несколько дней назад вышла, но кто-то успел посмотреть, все говорят, что это зрелая, это теплая, она касается тоже Сухума, но другого немножко пласта,
любопытно, что всего за несколько минут до этих его слов я увидел стоявшую рядом со мной сотрудницу газеты «Республика Абхазия», ровесницу автора книги и тоже коренную сухомчанку, которая что-то фиксировала в своем блокноте. Поздоровавшись, шепнул ей: «Снова будете громить?» «Ну, надо сперва прочесть», — сказала она. Я ответил, я думаю, он учел критику, а тогда просто сказалась его неопытность как литератора. Дело в том, что в прошлом октябре практически одновременно я напечатал в газете «Эхо Абхазии» весьма благожелательные заметки о книге «Сухумский стереоскоп», а моя собеседница от имени группы читателей ругательную в целом заметку о ней. Что ж, так бывает. Я обратил внимание на одно в книге, хороший литературный слог, наблюдательность чувства юмора автора, а она на другое, обилие точек, которыми он заменял отдельные буквы в так называемых нецензурных словах. Сегодня на презентации новой книжки Владимира Михайловича своими воспоминаниями о некоторых ее героях делились известный абхазский историк, академик Олег Бгажба, журналист и прозаик Руслан Тарба. Интересно, что придя с презентации домой и начав читать книгу, я тут же наткнулся на рассказ о братьях Гулия, племянниках основоположника абхазской литературы. Двоих из них, Алена и котика Константина, я хорошо знал, поскольку они жили в одной со мной сухумской пятиэтажке. И вообще не сомневаюсь, что меня ждет интересное и увлекательное чтение. Если же определять жанр, назвал бы его «сухумской элегией». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.